Персуна, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «Парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Романович.
Спасибо, что вы ко мне пришли.
Спасибо вам, что вы меня пригласили, потому что это мое первое интервью, которое не про политику, и я очень счастлив, что оно будет именно с вами.
Спасибо.
Потому что мы с вами очень давно знакомы, да. Я вас очень люблю, уважаю.
Спасибо, это взаимно, мне тоже очень приятно. Ну, вы знаете, что в прологе, да, к нашей программе у меня один вопрос, который я сейчас формулирую таким образом. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
Генри Сардарян, доктор политических наук, профессор, декан факультета управления и политики МГИМО МИД Российской Федерации, действительный член Академии военных наук, член Общественной палаты Российской Федерации в 2020-2023 годах, представитель Российской Федерации в экспертном комитете ООН по государственному управлению, главный редактор журнала «Управление и политика».
Я себя ощущаю в первую очередь христианином, я ученый, в широком смысле этого слова, не привязываясь к моей должности конкретно в настоящий момент. Я спортсмен. Это для меня очень важная составная часть моей жизни. Я гражданин своей страны, и я москвич. Я себя чувствую очень сильно связанным и привязанным к моему городу, где я вырос и прожил всю свою жизнь.
А скажите, пожалуйста, в вот этой второй ученой, научной ипостаси, вот для вас что на сегодняшний день самое главное? Вот ее, скажем так, практическая экспертная составляющая или возможности, что вы работаете над книгами толщиной, которая не уступает вот лежащим здесь у нас?
Ну, вы знаете, Владимир Романович, я в своем призвании больше всего люблю то, что это такая сущность, которую у тебя отнять невозможно. Должность там сегодня есть, завтра может ее уже не быть. Позиция какая-то, популярность. Там люди сегодня могут тебя узнавать, а завтра уйдешь в такое медийное небытие. А вот то, что ты ученый, это у тебя отнять невозможно. Это твое призвание. Поэтому я наибольшее значение придаю тому, что я занимаюсь тем, что я в действительности люблю. Мне очень нравится читать. Я, более того, я счастлив, потому что каким-то чудом я и научные изыскания провожу по тематике, которая для меня максимально близка, связана с христианством. И поэтому я никогда к этому не отношусь, как некоторые коллеги, которые вынуждены написать какую-то статью или вынуждены какую-то главу написать. Я, наоборот, себя чувствую, может быть, не очень корректная аналогия будет, но вот был такой фильм «Индиана Джонс», такой археолог, да, который вот увлекается этим просто, занимается вот в свое удовольствие. Я примерно так же себя ощущал, когда писал свою докторскую, когда сейчас пишу те книги, учебники, монографии, которые мы издаем. И это что-то очень персональное. Потому что в этот момент работаешь только ты. У тебя нет ни аудитории, ни, говоря спортивным языком, спарринг-партнера какого-то. Ты и мироздание, которое ты пытаешься созерцать, говорить свою точку зрения, каким-то образом систематизировать знания, которые накоплено, найти новые подходы, предложить сообществу. Конечно, это очень волнительно. Каждый раз, когда там дописываешь текст, сначала тебе кажется, что это, конечно, очень большое новое слово в науке. Отправляешь и несколько дней переживаешь. А вдруг, а я же забыл, а я то не, это не сделал. А в конечном счете, когда получаешь какую-то положительную рецензию или во время презентации положительной оценки коллег, это момент, когда чувствуешь себя по-настоящему счастливым, что ты востребован, и то, чем ты занимаешься, в действительности важно. Я точно могу сказать, что заниматься наукой ради вот, отчетности палочной системы и так далее, я бы не смог точно. То есть проводить там десятки защит по никому не нужным темам или писать, ну, брать там просто какие-нибудь американские учебники, переводить на русский язык и делать вид, что это я написал учебник, это я бы точно просто не выжил бы в таких условиях. Поэтому я занят тем, что, по крайней мере, мне кажется очень важным для общества и для окружающих меня людей.
А вот в связи с этим, еще чуть-чуть здесь, да. Знаете, у меня есть один друг, он по образованию физик, ну, МФТИ, они все, значит, ребята гениальные там, и при этом он занимается, он доктор биологических наук, занимается там ДНК, древними ДНК. Я у него как-то спрашивал, говорю, ну вот что тебе более всего интересно? А он говорит, ну вот представь, что ты совершаешь некое открытие или что-то такое вот близкое к такому большому открытию, которое коснется вот очень многих людей. Да. Но они об этом еще не знают. А ты уже знаешь, и ты вот, ну, сколько-то с этим живешь, да, пока это там не опубликовано, нет. Вот. Но вот все-таки в тех науках, которыми мы с вами занимаемся, да, вот вряд ли такое открытие можно совершить. А вас, и вообще тут много такого, ну, можно так, а можно иначе, да. Вот вас что больше всего привлекает, там, не знаю, в политической науке, в политической философии, там, в истории? Вы же междисциплинарными такими вещами, да, занимаетесь?
Вот именно, во-первых, междисциплинарность, то есть отсутствие зашоренности и необходимости вот смотреть только на один объект и пытаться его анализировать с одной единственной методологией. Вы у меня в 15 лет ввели культурологию, это, видимо, на меня оказало большое влияние очень. И я в своих научных изысканиях всегда стараюсь, ну не то, что стараюсь, я по-другому не умею, я постоянно ориентируюсь на культурно-ценностные факторы, mm-hmm. на религиозно-культурное наследие и то, как оно влияет на вполне себе, казалось бы, светские политические философские школы, на институты политические различных стран. И когда ты занимаешься этим сквозь эту призму, это, мне кажется, всегда, пусть никто не обижается, но это намного интереснее, чем просто брать цифры, сколько женщин в этом муниципалитете, там, в Буэнос-Айресе, допустим, проголосовали на прошлых выборах, и как на это повлияла пенсионная реформа. Это, наверное, это очень важно, этим заниматься. Но я для себя точно знал, что не хочу я этим заниматься. У меня причем вот этот перелом, он случился в момент после защиты кандидатской, но до начала написания докторской. Потому что кандидатская у меня была добротная, хорошая кандидатская про итальянский федерализм. Вот она как раз про анализ Конституции, статус регионов, их полномочия. И так получилось, что после защиты я работал определенное время в Италии, в разных университетах. Я там писал книгу по мотивам кандидатской. И в библиотеке я все время что-то вот в текстах сталкивался с таким термином, как субсидиарность. Меня это очень заинтересовало, потому что в русском языке, там, в конституционно-правовой практике какой-то, даже в политических науках этот термин очень редко mm-hmm. используется. Я спросил у девушки, которая работала там в таком лобби и должна была какую-то информацию тебе подтверждать. Я ее попросил, я говорю, а можете дать мне что-нибудь про субсидиарность? Она меня спросила, говорит, вам субсидиарность дать конституционное право или римско-католическая церковь? Я говорю, а как говорю, это связано? Она говорит, я вообще микробиолог, мне без разницы. Скажи, пожалуйста, что делать? Я говорю, ну дай там две оттуда. Я когда вот увидел, что это изначально принцип западно-христианской церкви, который потом перешел в конституционное право, меня это очень заинтересовало, что mm-hmm. это такой специфический вопрос, да. как территориальное устройство. А суть принципа в том, что там в католической церкви это гласит, что если какой-то вопрос может быть решен на уровне епископа, не надо передать на уровень архиепископа. Архиепископа не надо на уровень папы. А в конституционном праве то же самое, что если на уровне города, не надо на уровень mm-hmm. региона. На уровне региона можно решить, не надо на уровень государства. Я с тех пор стал очень сильно интересоваться этой проблематикой. Более того, еще в период аспирантуры я как-то для себя осознал, что мне, в принципе, кроме философии, очень мало что интересно. Это именно в аспирантуре произошло. Вот у меня был университетский курс философии, который я на первом курсе сдал, не сильно понимая, что я сдаю, но добротно подготовившись, честно сделал домашнее задание свое. А вот в аспирантуре я понял, что мне невероятно это интересно, и мне хотелось бы заниматься вот чем-то очень близким к тому, что нам преподавали. И чем дальше я углублялся в дебри и политической философии, и философии в целом, тем больше становилось понятно, что я просто уже не найду в себе сил заниматься чем-то другим. Еще. очень легко быть верующим, причем фанатично верующим, как все хорошо. Осмысление веры, оно всегда все равно приводит к вопросам, на которые ты не всегда можешь найти ответы. Это в первую очередь ориентир креста, который мы обязаны за собой нести. Сложных испытаний никто не обещал, что нам будет здесь легко.
В вашем телеграм-канале в одной записи сказано вполне, так сказать, кратко, ясно и четко. Избравший путь христианства избирает в первую очередь крест. Я хотел бы вас спросить, а что для вас лично значит эта фраза? Вот как вы ее прикладываете к своей жизни?
Это очень важный, но очень сложный вопрос, потому что я думаю, что очень легко быть верующим, причем фанатично верующим, как все хорошо. Ну, какие там у тебя могут возникать особые сомнения, сложности. Вот намного сложнее, когда в жизни что-то идет так, как тебе кажется, идти не должно. Когда ты уверен, что ну, я же там ждал другого, или я вообще, это несправедливо, это вот не так-то. И находить себе веру в такие моменты, это показатель того, что она в тебе в действительности живет. Более того, я, может быть, скажу вещь, с которой многие, не то что сограждане, может быть, многие священники не согласятся со мной. Но у меня есть такое внутреннее ощущение, что когда вера в тебе сильна, ты, тем не менее, параллельно с этим, ты всегда очень сомневающийся. Тот человек, у которого не возникает этих сомнений, у которого нет колебаний внутри, он не пытается, как вот говорил Августин, что неосмысленная вера, она ничего не стоит. Да. А осмысление веры, оно всегда все равно приводит к вопросам, на которые ты не всегда можешь найти ответы. Может быть, ты находишь ответ, но это неверный ответ для там, этого периода твоей жизни. Поэтому это всегда очень сложный процесс. Чувство веры во мне я ощущаю примерно с того момента, когда могу назвать себя осознанным человеком. Но в определенный момент своей жизни я для себя решил, что я хочу, чтобы это был вполне осознанный выбор. Не потому, что мои родители христиане, я родился в христианской семье, и вот поэтому я вынужден как бы иду в соответствии с этим. Я в университете с большой радостью, с огромным удовольствием посещал долгий такой факультатив по истории религии. Потом сам приступил к тому, чтобы для себя просто изучать различные религии, конфессии. Я ко всем конфессиям отношусь с уважением и к любым убеждениям, искренним убеждениям человека отношусь с уважением. Но для себя я вполне осознанно годам уже, наверное, к 18, к 19 понял, что я всецело разделяю и как ценностную систему, и как практику, и в первую очередь как веру, и как убеждение. Христианство принимаю для себя это решение, что я буду, по крайней мере, стараться жить в соответствии с основными догматами. Я сразу скажу, что я очень плохой христианин, я стараюсь делать хоть что-то хорошее, но тем не менее этот путь, он очень сложный для любого человека. И поэтому, если говорить про веру как про крест, то, если не ошибаюсь, тоже у Августина было сказано, что Иисус как Бог – это цель, а Иисус как человек – это путь. Это вот путь, который, если ты для себя избрал, естественно, никто из нас близко никогда не может даже на 1% приблизиться к тому пути, который был прожит нашим Спасителем во время его земной жизни. Но как ориентир, хотя бы что-то, что ты мог бы брать как пример, это в первую очередь ориентир креста, который мы обязаны за собой нести. Сложных испытаний никто не обещал, что нам будет здесь легко, или что это вообще мы здесь для того, чтобы веселиться, радоваться только и получать какие-то земные удовольствия. А это предполагает очень большую работу, в первую очередь, над самим собой. Все наши проблемы, я в этом глубоко убежден, они находятся либо здесь, либо здесь. И чаще всего связаны либо с тем, что мы хотим не совсем того, что на самом деле должны были бы хотеть, либо думаем не то, что на самом деле было бы необходимо думать. И когда мы начинаем работать над собой и работать с самими собой, то оказывается, что все на самом деле не так плохо, как нам кажется. Это мое мнение и убеждение.
А вот вы уже использовали слово «радость». Да? она ведь тоже может быть разной, да, и, собственно, это и прозвучало в ваших словах. А вот все-таки как вы думаете, как соединить вот эту безусловно важнейшую для христианства идею креста и все-таки мысль о том, не просто мысль, да, вот важное содержание христианства, которое заключается в том, что это религия радости, любви, надежды. Вот это сложно соединить? Я сейчас не богословски, конечно, спрашиваю, а вот как вы это чувствуете?
Я думаю, что вот если именно говорить про то, как я это чувствую, как соединить, с одной стороны, это чувство креста с необходимостью нести свой крест с чувством любви. Я думаю, если взять первое послание к Коринфянам и объяснение того, что есть любовь, то на этот вопрос, я даже постараюсь его процитировать, что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему радуется, всего надеется, все переносит. Вот если так воспринимать любовь, то есть не как просто, как некоторые там мои ученые коллеги сказали бы, биохимическую реакцию какую-то или что-то, а как что-то очень... Тоже сложное, что требует от тебя большой самоотдачи и того, чтобы ты был готов пожертвовать многим внутри ради другого человека, то, мне кажется, эти две сущности очень хорошо соединятся тогда вместе в одном. Mm-hmm. То есть явно, знаете, так много написано про любовь и про человеческие взаимоотношения, и очень много прочитано в том числе. Но я не думаю, что... Есть хотя бы еще одно описание сущности любви, которое могло бы быть сопоставимо с этим, которое настолько полное, в котором так много «не» для того, чтобы описать, что это такое. Угу. И вот все эти «не» показывают, что речь идет не просто о состоянии эйфории, а об очень, даже не то чтобы осознанном, а сильном душевном состоянии, которое требует от тебя в том числе и жертвенности, что и символизирует крест, как мне кажется.
Мы, наверное, забегаем в последнюю тему, но там у меня тоже еще будут вопросы, поскольку вы вот это любимое, в том числе и в этой студии, вот этот гимн любви апостола Павла вспомнили. Скажите, пожалуйста, а вот для вас лично, опять же, сегодня из этих «не», что самое сложное, что, ну, вот сложнее всего «не»? Или там, не знаю, все там, все покрывает, всему верит. Что вызывает самое большое?
Ну, для любого человека, мне кажется, очень... Ну, я и настроился очень искренне с вами говорить. Одно из главных «не» там – это не ищет своего. Это всегда... Для любого человека сложно. Каждому человеку уж хочется для себя найти, конечно, себя всегда. Это, да даже не из «не», вот слово «долготерпит». Я, кстати, его не так часто встречал затем в литературе, но оно очень, мне кажется, такое говорящее и глубокое. То же самое касается... В принципе, всех «не», которые там есть, они все очень сложные. Я думаю, не просто так они все перечисляются через запятую, потому что это то, с чем сталкивается любой человек, который... Любовь не только по отношению там, к девушке, которую ты встретил, но и с родителями, с ребенком, с любым человеком, которому ты можешь испытывать это чувство. Очень тяжело, не, как там сказано, не превозносится. Вот очень тяжело не превозноситься из этого чувства или, скажем, не раздражаться. Ну, какой человек, когда находится в отношениях, не проходит через какое-то раздражение из-за даже самой большой мелочи? Но как идеал, к которому необходимо стремиться, ну, даже в момент такого раздражения или в момент, когда кажется, что... ты не понимаешь, но, по всей видимости, завидуешь чему-то. Там что же говорится о том, что любовь не завидует? В этот момент мне всегда очень помогает прочесть этот отрывок и понять, что это от лукавого. Это не связано со светлым чувством, а скорее это человеческое нутро, которое не всегда бывает светлым. К сожалению.
Такой еще тоже, наверное, личный вопрос, но касается вот ситуации нашей, в том числе такой общественной, наверное, да, Ведь понятно, что долгое время, особенно на выходе из времени советского, да, мы считали, ну, уже вроде бы вера так была не так гонима и, в общем, более-менее разрешена, да, но мы восприняли вот эту, может быть, просвещенческую еще модель веры вашего частного дела. Да, угу. И как-то не принято, неприлично в публичном обществе говорить, хотя в других обществах, в других культурах это вот совершенно иначе. Да. И мы видим, что представители там других религий, они вообще, у них мысли нет, а как можно не исповедовать, не сказать что-то. Но, тем не менее, какой-то вот налет остался. Вот вы для себя как-то разрешали эту проблему, тему вера и публичность? Ну, я не имею в виду, что ходить все время с флагом, там, я христианин, да? Но, в принципе, вот что вы думаете вообще об этой ситуации? И она ведь меняется, мне кажется, у нас, в нашей стране меняется.
Я думаю, да, есть, это касается не только, мне кажется, того, что мы вышли из советского периода, мы, выйдя из советского периода, впали в период такой либеральный, который всецело основан был в мире, который существовал тогда, весь этот либеральный идеализм, он основан на самой агрессивной форме якобинства, которая предполагает, что светскость государства, это значит в лучшем, вот для них максимальная планка, чтобы религии не было вообще. Да. А если мы ее там и допустим, то это должна быть какая-то субкультура вроде готов, эмо, вот что-то такого. Ну, какие-то фрики там ходят с какими-то ритуалами. Это то, что они для себя предполагают. И мы впали из одного общества, в котором религия была гонима, в другое общество, в котором она вроде как законодательно не гонима, а вся реальная практика, которая вокруг этого существует, она, в общем-то, не допускает вероятности того, чтобы человек мог спокойно исповедовать свою религию и жить в гармонии со своими ценностями. Но тем не менее, я думаю, это сыграло злую шутку с авторами этой концепции, потому что они так сильно, мне кажется, пережали, что быть христианином, быть верующим стало формой протеста против несправедливости того мира, в котором ну, мы росли, допустим, в детстве. Мои первые 10 лет жизни пришлись на 90-е, вторые 10 лет это с 2000 по 2010-й. Я не могу сказать, что это времена прям прекрасные с точки зрения этики, человеческих взаимоотношений и прочего. И очень многие люди, которые не только у нас в стране, в постсоветском пространстве и в других регионах, которые видели какую-то абсолютную омерзительность того мира, в котором женщина предстает в совершенно, не, мне кажется, неподобающем для нее самой и оскорбительном образе. И вот те люди, которых это все не устраивало, они как будто бы перестали искать ответы на вопросы в учениях модерна каких-то современных, очередных, или в каких-то психологических практиках. И для себя иногда даже, знаете, в форме такого бенедиктианства сделали выбор, что я лучше от этого мира отгорожусь, закроюсь, построю свой собственный монастырь, в котором со своей семьей буду жить так, как правильно. А что с ним творится, меня не интересует. Ну, таких людей становилось все больше, 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 больше. А в какой-то момент я для себя, допустим, решил, что что для меня важнее, то, что я христианин, или то, что я, допустим, читаю лекцию? Или то, что я христианин, или то, что я выступаю на телевидении? То, что я христианин, потому что если я очень хорошо буду выступать, но потом буду гореть в аду, мне бы не очень хотелось бы таким путем пойти. Я для себя решил, что я буду всегда говорить то, что я считаю необходимым, то, что должно. И это в первую очередь всегда будет соответствовать моим ценностям и убеждениям. Если в какой-то момент это будет идти в прямое противоречие с своей профессиональной деятельностью, еще что-то. Я уже говорил, что отнять у меня мое призвание никто не может. Я могу просто дома писать книги, их публиковать, и люди их будут, мне кажется, с радостью читать. Тем более сейчас есть такие платформы, где можно и выступать самостоятельно. Хотя я это очень не люблю. Вот люди будут удивлены, но я очень не люблю выступления вот такого формата. Они мне очень... Не то, чтобы сложно даются, но мне намного ближе на протяжении часа вот в рамках спокойной беседы объяснять свою точку зрения, чем за 10-12 минут попытаться дать характеристику миропорядка, который за этот месяц сложился.
Все проблемы современности. Скажите, а вот может быть, как частный случай, вот ситуация, о которой мы стали говорить, это присутствие даже не религиозного знания, а религиозной тематики в высшем учебном заведении. Да, все-таки понятно, мы исходим из того, что принцип отделения церкви от государства конституционно закреплен. И, кстати, представители религии и вот наши церкви часто говорят, что это в общем, важный принцип, у нас вполне устраивает, да, потому что нет вмешательства во внутреннюю жизнь. Но все-таки вот есть какие-то при этом запретные форматы, как вам кажется, для присутствия религии в образовательном пространстве? Ну, я могу сразу, давайте выведем там, условно говоря, за скобки случаи, когда мы, это, мне кажется, то, о чем Конституция говорит, что мы не можем призывать, да, всех, конечно, там, студентов, да, как давайте сейчас помолимся, что там могут быть там разные религии, да, да, они, да, и так далее. Вот если эту тему мы снимаем, вот вообще в каком формате может и или должна присутствовать тематика религиозная в высшем учебном заведении?
Ну, я вам приведу пример. Вот я закончил отделение государственного муниципального управления. Да. И все мои сверстники, которые в целом по России учились на госуправлении, и большинство из тех, кто до сих пор учится в других местах, как они изучают госуправление? Обычно рассказывают, вот, что такое госуправление, дали определение. Какие институты у госуправления? Ну, явно разделение властей, бывают федеративные, унитарные государства. Тебе пересказывают то, как устроены западные страны, а потом ты должен потратить семестр на то, чтобы попытаться понять, что же с нами не так, что мы не можем как-то соответствовать этим высоким идеалам. И так, в принципе, в любой стране, в которой существует универсализм как подход в познании гуманитарной сферы, они все будут сталкиваться со схожей проблемой, что ну вот хорошо ли разделение властей? Ну, говорят, вот посмотрите, в Америке, там, в Британии, во Франции, как оно, в Италии как реализуется, это же хорошо, ну для них хорошо. Говорят, а вот значит у нас что-то не то, если у нас этого нет или у нас оно работает не так. И если вычеркнуть религиозную культуру, историю религии, не изучать ее студентам, они никогда в жизни на этот вопрос ответить не смогут. Как только... Вот я начал сам преподавать государственное управление. Я написал учебник, который в этом году, он уже в новом формате выходит, будет называться «Цивилизационная теория государственного управления», где ребятам досконально, подробно объясняется, что при той модели взаимодействия церкви и государства, которая была на Западе, разделение властей вполне себе естественный процесс, который сложился именно из-за того, что у папы римского с монархами были подобные взаимоотношения. При модели симфонии властей, характерной для православных государств, это не то, что недостижимо, это не нужно. Просто нет такой цели. И что у мусульман будет своя практика, у буддистов своя, конфуцианцев своя. И каждая цивилизация рассматривается отдельно. Но для этого надо сначала изучать историю, конечно, религии, религиозную культуру. Иначе, если искусственно изымать из образования факторы, связанные с религии, то это примерно то же самое, как изучать математику, запрещая смотреть на таблицу умножения. Это, наверное, можно, но я не знаю, к чему это приведет и что можно освоить тогда. А касательно, почему религия также важна, как минимум, мы с этого начинаем каждую лекцию с первым курсом, когда я встречаюсь. Вне зависимости от того, как вы сегодня относитесь к той или иной конфессии, религии, на протяжении 2000 лет ваши предки, жителей соседних стран воспринимали ее как единственное объяснение всего происходящего в их жизни. И если вы не будете знать этого объяснения, вам невозможно понять, какими глазами люди смотрели на мир, когда создавали эти политические традиции, институты, нормы и прочее. Поэтому я уверен, что конкурентным преимуществом нашей страны в этом плане должно быть, и я поэтому принципиально отстаиваю эту позицию на факультете, я уверен, что наши будущие госуправленцы, будущие политики, дипломаты, они будут более конкурентными, чем выпускники ведущих университетов всех остальных стран, именно по той причине, что они мир будут видеть значительно более разнообразным и таким, какой он есть, а не таким, каким его хотел бы видеть Фрэнсис Фукуяма или другие деятели известной направленности.
Конец истории.
Обвинять молодежь в том, что она какая-то не такая, это бессмысленно, потому что это пластилин. Я убежден, что воспитательная функция, она настолько же важна, а с моей точки зрения более важна, чем просто подготовка профильного специалиста, который что-то умеет делать с руками.
Вы очень теплые слова часто произносите про молодежь и защищаете молодежь. Ну, понятно, вы много работаете с ребятами, но потом мы по нынешним законам мы сами, в общем, еще вполне себе, да, я так как-то считаю, что я вполне себе еще молодежь. Но если серьезно вот говорить, У меня есть такая тема, которую я постоянно гостям, по крайней мере, всем, кто к образованию имеет отношение, я всегда ее касаюсь. И у вас тоже очень хочу спросить. Понятно, что есть вещи, которые нас вдохновляют, да, в ребятах. Они более открытые там. Но что-то и беспокоит. Да? Вот я хотел бы вас спросить, что в нынешних студентах? Вот кому сегодня там сколько там? Ну, там 18-22, да? Вот эти бакалавры, там, специалисты. Есть ли что-то, что можно выделить как тенденцию, и которое скорее вызывает вашу тревогу, может быть, потому что этого раньше не было, или наоборот было и сохранилось там и так далее. Вот что это?
Ой, такой важный вы вопрос для меня затронули, но мне для того, чтобы на него ответить, нужно, вот, если можно, адресовать к той теме, с которой вы начали, что я там защищаю или хорошо говорю. У меня позиция предельно простая, что обвинять молодежь в том, что она какая-то не такая, это бессмысленно, потому что это пластилин. Эти ребята – это пластилин. Они приходят в школу, в школе ими никто чаще всего не занимается. Ну, все находят какие-то причины. Говорят, а у нас же задача какая? ЕГЭ готовить. Поэтому мы их готовим к сдаче тестового задания. С тестами они справляются блестяще. Развернутый ответ дать на любой вопрос – уже проблема. Приходят в университет. Я глубоко убежден, что задача университета, не дай бог, чтобы заключалась в оказании образовательных услуг, как это формулируется, или еще хуже, в подготовке квалифицированного потребителя. Это все, это смерть. Это государство можно после этого закрыть, пойти заниматься какими-то более веселыми, интересными делами. Потому что это точно не задача университета. И если исходить из этого, то ждать, что, а за счет чего они должны стать другими, патриотичными, хорошими гражданами и так далее. Я убежден, что воспитательная функция, она настолько же важна, а с моей точки зрения более важна, чем просто подготовка профильного специалиста, который что-то умеет делать с руками. Я объясню почему. Во-первых, знания так быстро сегодня устаревает, что то, чему ты обучаешь студента на первом курсе, если ты это делаешь с чисто прикладной точки зрения, то есть ты его учишь работать в конкретной программе или в приложении каком-то, еще что-то, гарантированно к его четвертому курсу не имеет никакой релевантности. Да. Даже если бы это имело какую-то релевантность, подготовка сугубо только практиков, это подготовка ремесленников, но не полноценных граждан для страны. Mm-hmm. Потому что теория – это осмысленная практика. А если у тебя только практика, но не осмысленная, ты просто учишь руками что-то делать, то это явно не университетское образование. Параллельно с этим, да, я очень большое внимание этому уделяю, всячески большую часть своего времени посвящаю тому, чтобы попытаться, по крайней мере, привнести что-то хорошее в жизнь этих ребят, которые для себя выбрали очень сложный тернистый путь госслужбы, политики. У них абсолютно, не могу сказать, что у всех этот выбор осознанный, они понимают, что они делают. Мы очень много студентов отчисляем. В первую очередь это вызвано не тем, что они не обучаемы, а тем, что они просто выбрали не ту профессию, пришли не на тот факультет и не на то отделение. Вот если бы они изначально четко для себя понимали, что они хотят быть госслужащими и что это значит, то с этими проблемами они не столкнулись бы затем. Поэтому мы очень много работаем со школами. Я и сам езжу, и школьники приезжают, я с ними вижусь. Для того, чтобы найти не человека, который ЕГЭ сдаст выше всего, а человека, который мотивирован больше всего учиться. Но вот мотивация – это та проблема, то, о чем вы говорите, та тенденция, которая лично у меня вызывает самую большую тревогу. У моих сверстников, кому учились в университете, а вы нам преподавали, мне кажется, если бы вы искали, вот какая ваша самая большая проблема была, у нас это была такая проблема, что наши амбиции совсем не соответствовали тем жизненным реалиям, которые нас ожидали. То есть мы думали, что, выйдя из университета с дипломом, нас будет ожидать министр иностранных дел, глава администрации президента, ну, при самом плохом раскладе секретарь совбеза. И будут нас очень просить стать их первыми заместителями, а мы будем как-то проводить переговоры, еще собеседования. Когда стало понятно, что жизнь устроена не совсем так, и нужно очень много работать для после окончания университета, чтобы что-то еще доказать, это, ну, такой когнитивный диссонанс, он явно ощущался. У ребят, с которыми я сегодня сталкиваюсь, самая большая проблема – это то, что они не могут сформулировать, кем они хотят быть. Это, мне кажется, намного более весомая проблема. И иногда бывает прям катастрофа, потому что если человек не знает, куда идти, невозможно, чтобы он туда пришел.
У них нет амбиций?
Это амбиция у них есть плане того образа жизни, который они хотят. Вот если вы попросите их сформулировать, как ты хочешь жить через 5-10 лет, а он назовет вам марку машины, которую хочет водить, там примерно в каком районе Москвы хочет жить, где отдыхать и какая модель телефона у него должна быть, это все он вам опишет. Как только ты просишь сказать, хорошо, ты заканчиваешь университет, где ты будешь работать? Не только студент первого курса, иногда студент четвертого курса, уже перед выпуском, он говорит, скажите, куда мне идти? Ты говоришь, ты 4 года учился, мы тебя и на стажировке, и туда. Я не могу сказать, что все такие ребята. Понятно, у меня есть такие блестящие ребята, которыми я так горжусь, и для меня это вот предмет очень большой гордости, что я приложил руку к тому, что вот страна получит сейчас таких сотрудников. Вот в этом году они заканчивают университет. Мне вообще не стыдно за работу. Даже если был один такой на 200 человек, это того стоит, потому что такой один человек может в стране привести к очень положительным изменениям. И я знаю, какая у них система ценностей, она всецело совпадает с моим видением, меня это очень радует. Но проблема, что человек приходит... Это, наверное, было и когда мы учились, и наверняка, когда вы учились. Всегда у нас в институте есть какой-то контингент людей, которые поступают туда, потому что грезят политикой, дипломатией и прочим. А есть категория людей, которые поступают, надеясь на тусовки, вечеринки, веселое времяпрепровождение. Они не символизируют наш университет. И они не являются теми людьми, на которых зиждется этот университет. Но это всегда есть. Но сейчас более существенная проблема. Я понимаю более-менее, чем это вызвано. Если люди ведут там какие-то Инстаграм, запрещенные в Российской Федерации, там каналы, стримы и прочее, бессмысленные абсолютно, с абсолютно, мне кажется, дегенеративным содержанием, и зарабатывают больше, чем врач на селе, который спасает жизни людей. Если сегодня там девушке в этих социальных сетях достаточно демонстрировать не самые благородные части своего тела, и она, как бы, в принципе, может на эти деньги жить лучше, чем человек, от деятельности которого зависит, скажем, жизнь детей тяжело больных. Вот, наверное, очень большая часть молодежи в выборе между тяжелой, невероятно сложной, иногда неблагодарной, но так нужной человеку, человечеству, обществу, стране работой и между беззаботным и безответственным существованием очень большая часть, наверное, будет идти в эту сторону. У этих ребят нет системы координат. Я откровенно говорю, это вина нас всех и государства в целом, потому что количество фильмов про молодежные ОПГ, про, значит, различного рода виды садомии, там, женщин, которые, ну, зарабатывают на жизни самыми высокоморальными видами деятельности, оно зашкаливает. Достаточно зайти в любой онлайн-кинотеатр и посмотреть. Это то, что иногда за счет государства, иногда независимо от него.
Очень далеко от традиционных ценностей.
Очень. Да. Это все снимается, бесконечно выливается на эту молодежь. Более того, она живет когнитивно вообще в другом пространстве. Она сидит на западных стриминговых сервисах, она играет в другие игры совершенно. Я могу сказать с большим сожалением, опять же, не про всех, но если массово брать, она значительно меньше читает художественную литературу, значительно меньше. В целом читает она, наверное, больше, чем я, вы и все предыдущие поколения, потому что если посчитать количество знаков, которые они смотрят, бессмысленные, там, в различных телеграм-каналах и публикациях, постах, они в день, мне кажется, это исчисляется несколькими книгами в день, то количество знаков, которые они читают, но это бессмысленно, и это никак не развивает ни их душу, ни мышление, ничего. И вот в совокупности все это приводит к тому, что это поколение, оно потеряно. Оно несчастное из-за этого. Им очень сложно друг с другом общаться. Они намного проще переписываются в различного рода мессенджерах, чем просто по-человечески друг с другом разговаривают. У них очень большие проблемы с доверием друг к другу. Это вот сразу же ощущается.
А это почему?
Мне кажется, потому что они как будто бы не проживают детство. Я не знаю, как это так вышло, что вот так происходит. Но я сопоставляю то детство, которое было у меня, то детство, которое у вас, оно примерно одинаковое. Это футбол, драка какая-нибудь, я не знаю, попытка овладеть вниманием какой-нибудь особой за счет того, что у тебя юмор или на гитаре умеешь играть. Ну что-то, да, там попытка. А вот у нас это не сильно отличается. У сегодняшнего там ребенка, молодого человека, практически этого всего нет. Я к своим родителям, а мои родители живут там, где я вырос, вот в том же дворе. В этом дворе, когда мы были детьми, весь день стоял гул, особенно в выходной день, потому что мы все время бесконечно либо играли в футбол, да, либо что-то сидели во дворе, обсуждали, говорили. Я думаю, чисто статистически детей во дворе не могло стать настолько меньше, что там некому играть в футбол. Но я ни разу за весь этот период времени, что я к ним приезжаю, не видел на этой площадке детей, не видел их хотя бы рядом с площадкой, чтобы они разговаривали друг с другом. Единственное, что я вижу, что кто-то один может сидеть и в телефоне бесконечно что-то смотреть. И если у тебя нет вот проживания этих взаимоотношений со сверстниками, кто-то тебе в нос дал, кто-то что-то обещал, не сделал, кто-то подвел. Но это нормальный процесс взросления, когда у тебя формируется реакция на... Ну, у тебя социализация проходит какая-то. Мне кажется, если этого всего нет, и ты существуешь в такой метавселенной онлайн, где... Знаете, люди давно страдают тем, что постмодернисты называли шизофренией масс. Когда у тебя 2-3 разных аккаунта, в одном это мужчина, в другом это бесполое существо, какое-то женщина, и каждый живет своей жизнью. Это то, как эти ребята существуют, и когда они сталкиваются с реальной жизнью, когда вот ты сидишь, у тебя рядом там сверстник, там кто-то на военный сбор уезжает, еще что-то, им приходится очень тяжело, им очень сложно общаться. Я это вижу. Я в этом году уже в плане какого-то эксперимента попросил свою очень хорошую подругу, она проводила занятия по технике речи, то, чего мы давно не делали. Угу. Потому что я чувствую все время, что если я дам этим ребятам тест, они точно выберут правильный вариант ответа. Когда я прошу тот же вопрос раскрыть полноценно в качестве прямой речи, начинается не то, что у них с дикцией проблема, это не дикция, это психология, им страшно говорить, как будто у них в школе не было театра школьного, или не было выступлений каких-то, или они, в принципе, в классе не выступали никто. За редким исключением, там есть всегда человек 10-15, который сразу же на там, факультетском театре начинает участвовать, в мероприятия вести. Для остальных детей это очень большой стресс, и я недавно читал еще статистику, что 80% нынешних школьников обладают таким уровнем тревоги, который в 60-е, в 70-е являлся основанием для того, чтобы человека в лечебницу психическую заточили. Хотя мир-то, не сказать, что стал для них намного опаснее. Наоборот, мне кажется, сегодня там, кто-то там во дворе подрался или там еще что-то, это в нынешних реалиях очень маловероятно. Мир стал безопаснее. Но дети бесконечно копаются в себе, пытаются найти ответы на очень сложные вопросы, о которых им, мне кажется, в этом возрасте и задумываться-то не следует.
Я, знаете, в сторону образования, это важнейшая очень вещь, вы сейчас сказали. Если чуть-чуть сосредоточиться на образовательной вот составляющей, вот еще один вызов, который тоже связан с тем, что вы сейчас говорили, это, собственно, продолжение, да? Ну, это вот то, что не очень правильно назвали искусственным интеллектом. Да? Угу. Вот применительно к образовательному процессу и тем возможностям, которые, безусловно, открываются, и тем опасностям, которые уже поджидают нас или уже там реализуются. Угу. Вот вы здесь больше с надеждой на это смотрите или с тревогой с какой-то? В том числе и в контексте того, что вот вы сейчас сказали.
Я на это смотрю вот ровно так же, как смотрел бы на интернет в момент его зарождения.
Как-то инструментально, да?
И чисто инструментально он дает феноменальные возможности. Это данность. И если я просто приведу пример, если бы не интернет, мне бы пришлось проводить в там, библиотеках Ватикана столько времени, что я бы, скорее всего, перестал бы работать. А за счет него у меня был доступ, и я любые документы получал там сиюминутно. Да. Посмотрите, там тот же интернет сегодня нашим гражданам, там, госуслуги. Насколько это удобно, что за секунду нажал кнопку, все понятно. Но вместе с тем, в том же интернете, есть так много травмирующих и опасных вещей, и не только для молодых, даже для взрослых людей. Конечно. То, что их просто выбивает из колеи, не дает жить спокойно. Тут вопрос регулирования. И вопрос того, что нельзя это пространство провозглашать зоной абсолютной свободы. Так не бывает. Нельзя в повседневной жизни вводить какие-то правила, правила, нормативы, регулирования, а там, где люди проводят уже больше времени, я же студентов прошу на первой неделе, я говорю, откройте мне настройки батарейки телефона, я хочу посмотреть, сколько времени вы проводите в различных приложениях. Они открывают, самые популярные, это 2-3 соцсети. Я говорю, договариваемся на месяц удаляем их. Мне интересно, что вы мне расскажете по истечению месяца. Они как просто наркоманы первую неделю там открывают телефон, а приложения нет там. Спустя месяц я спрашиваю, говорю, а что вы делали за этот месяц? Они говорят, первую неделю сходили с ума, потом начали читать. И я вот в день сейчас 2 часа читаю. Да. И мне, говорит, интересно, мне нравится. И здесь примерно то же самое с искусственным интеллектом. Он открывает феноменальные возможности. Это факт. Я его использовал для самых различных целей, для того, чтобы понять, есть ли там предел у этих возможностей. Очевидно, что при таких темпах развития предела такого практически нет. Но сказать, что это нам необходимо пустить на самотек и в абсолютно неконтролируемом варианте реализовывать. Я сам очень-очень скептически отношусь к идее необходимости постоянного прогресса. Я это считаю искусственной концепцией. И когда
согласен с вами, конечно,
оправдывается развитие тем, что это же развитие, никто не сказал, что развитие обязательно
хорошо. Греки как-то обходились без этого, создали греческое чудо.
То есть по этой логике можно сказать, у нас очень давно 10 пальцев на руках. Почему не 12? Или давайте 8 сделаем, будет лучше, потому что 10 уже давно. И в вопросах, в том числе этики и всего прочего, есть такие парадоксальные в этом, конечно, аспекты, когда я читал, что сейчас искусственный интеллект очень часто используется людьми как замена психологу, что многие люди, да, это, во-первых, бесплатно, и, во-вторых, у него большая база знаний, иногда больше, чем у средней руки психолога, который должен человеку помочь, а у этого как бы максимальный уровень знаний. Но мне кажется, это страшная вещь, когда человек делится не со своим духовником, ни с семьей, ни с кем-то, или даже хотя бы не с человеком-психологом, а с машиной, которая абсолютно не одушевлена, и он передает свое душевное спокойствие под ответственность машины. Это уже та грань, когда, мне кажется, это опасно достаточно. И более того, мы видим такой, если провести параллель с интернетом, в период, когда мы учились, важнейший навык был запоминание. Там госуправление во многом состоит из юриспруденции. Нам надо было просто наизусть запоминать кодексы. Почему? Потому что нам очень обоснованно в период кнопочных телефонов. Преподаватель говорил, а вы что, будете все время с собой таскать все кодексы, чтобы посмотреть в случае чего? Она не предполагала, что через там 7-8 лет с телефона можно будет за секунду найти любую статью любого кодекса. И это начало меняться. Мне кажется, сегодня чуть-чуть в меньшей степени делается упор на запоминание и больше делается ставка на верификацию найденной информации, еще что-то. Но это приводит все равно к понижению уровня подготовки. Потому что сегодня для любого молодого человека, если в Гугле или там, в Яндексе или где-то так сказано, вот я дал поисковый запрос, первый же результат, значит, вот так оно и есть. Без необходимости перепроверить, посмотреть источники и прочее. А с искусственным интеллектом это такое пространство для манипуляций, такое пространство для введения в заблуждение человека, если это не будет регулируемо. Мы же должны понять, что тот, кто сегодня формирует эти основные библиотеки, да, базы знаний для искусственного интеллекта, вполне вероятно, в фармацевтике и в физике сильной разницы между американцами и русскими не будет. Но в сфере гуманитарного знания это искусственный интеллект в первую очередь будет подпитываться, конечно, той информацией, теми публикациями. Он сам ничего не придумывает. Он ищет, конечно, в бесконечном количестве информации. И она, естественно, на английском языке, опубликована ее в разы больше, чем на русском. И вполне, я думаю, его возможно вручную настроить таким образом, чтобы он выдавал именно в том виде, конечно, в котором необходимо, и мы в еще большей степени будем терять доминирование на когнитивном пространстве своем. А это важнейшая вещь, если мы хотим быть независимыми и самостоятельными.
А вот можно здесь, может быть, отчасти такую маленькую провокацию, да, именно по поводу образования? Я в последнее время с таким тезисом выступаю и с коллегами, когда мы общаемся, и даже где-то публично, что письменная работа, как форма проверки знаний, вот в том виде, в котором она существовала и, в общем-то, еще формально существует, она умерла.
Да.
И чем мы быстрее это признаем, да, не будем пытаться там запретить использование нейросети, да, для написания работы.
Это бессмысленно.
Бессмысленно, да. И вот мне кажется, что нужно какие-то очень быстро совершать шаги, которые, может быть, ну, не приведут к полной потере навыка, да, хотелось бы его сохранить, хотя понятно, что появление калькуляторов, но все равно ударило по возможности устного счета, да, 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 и ничего ты тут не сделаешь. Но, условно говоря, вот мне кажется, простой прием вернуть полноценную защиту любой письменной работы, ну, в конце концов, какая мне, как преподавателю, разница, вот, вот от первой строчки до последней эта работа написана лично моим студентам, или он использовал там нейросеть, но если он ее защищает, если он прекрасно ориентируется в написанном тексте, вот замечательно, но почему я должен, так сказать, требовать... Вот, вот я сам до конца в этом не уверен, но хотел бы с вами поговорить, вот что вы думаете по этому поводу?
100% согласен, что если техника, технологии вокруг нас развиваются и создают возможности, ну, которые делают бессмысленными те формы контроля, которые у нас есть, нет смысла упорствовать именно в форме контроля, потому что смысл обучения и образования, он не в том, чтобы организовать контроль. Смысл в том, чтобы у человека в итоге остались знания в голове. А форма контроля просто должна быть эффективной. И да, то, скажем, приведу пример с нашей кафедры английского языка. Мы с ними давно начали это обсуждать. Я им говорил тоже, и заведующая вот нам рассказывала. Мы учились в университете. Одна из главных форм домашнего задания — тебе дали текст, ты его дома перевел, принес и зачитал во время занятия. Ну, в нынешних условиях, когда достаточно телефон навести на этот текст, и он тебе выдает, причем я говорю, очень сносный перевод. Это перевод, ну, на, если не на пятерку, ну, где-то на низкую четверку он переведет точно с хорошим вокабуляром и с прочими вещами. Есть смысл упорствовать и говорить, что мы тебя подвергнем анафеме или, я не знаю, будем тебя бить, если ты будешь этим дома заниматься. Нет, но все равно человек так устроен, что они пойдут более легким путем, провалят потом экзамен, но тем не менее. Перешли к другому формату, что переводить ты будешь с листа во время занятия. Если ты не готов, дома не проделал работу, ты уже во время занятия провалишься. И это касается всего. Мы то же самое на нашем факультете касается курсовых. Это было вызвано не только с необходимостью работы с текстом, но я даже формулировал этот вопрос более широко. Я говорил, вот у нас 250 человек на курсе учатся. Есть ли смысл делать главным критерием оценки их годовой работы их умение писать текст? Это важный навык. Но, скорее всего, всю свою жизнь с текстом будет работать меньше 1% этих тоже ребят. Абсолютно. Те, кто останутся в аспирантуру, потом еще что-то. Потому что мы их учим писать научный текст. И с трудом, это не было сопротивление, это скорее были очень оправданные сомнения и прочее. Но мы перешли к тому, что вместо текста должен быть проект. То есть они должны сделать что-то значимое для своего муниципалитета или, если получится, чуть позже, для региона. И, во-первых, им стало интереснее намного. Во-вторых, появились новые взаимоотношения.
А проекты индивидуальные или коллективные?
Мы настаиваем на коллективном характере, потому что это тоже развивает у них умение работать в коллективе, в команде. И единственное, что это должно быть что-то социально значимое. То есть не проект реформы Российской Конституции, да, там провозглашаем монархию на следующей неделе. Это все прекрасно, но это нельзя быстро реализовать. Они вполне конкретные государственные услуги внедряют, новые, оцифровывают какие-то услуги. И им стало интересней. Жульничать тут не получится, потому что этого не существует, а завтра должно существовать. А оценку этому выставляет реальный сектор, который, если это бессмыслица какая-то, он это не будет реализовывать. А их защита, это они просто приносят и показывают, как это начало работать. Вот месяц назад этого не было, а теперь работает. И там такие интересные проекты есть, которые уже стали очень популярными. И некоторые ребята это сделали вообще своим призванием, и после окончания университета только над этим и работали. Поэтому я с вами согласен, что подход просто менять нужно. Самое главное – это выстроить правильные взаимоотношения с людьми, как со своим коллективом, так и со студентами, с администрацией университета, с горизонтальными коллегами, да, кто занимается похожей работой. Но мы же все-таки созданы Всевышним не для того, чтобы только функционал исполнять какой-то.
Вы себя считаете человеком терпеливым?
Нет, это точно не про меня. Это моя самая большая жизненная проблема то, что я очень нетерпелив. Я всегда постоянно спешу, очень нервничаю, если мне надо подождать. Мне очень сложно, ну, я прилично себя веду, но вот в очереди мне очень сложно стоять. В пробке мне всегда не по себе. И так и во всей жизни. То есть я очень стараюсь ускорить процесс. Я поэтому очень рано поступил в университет, рано начал преподавать. Рано защитил докторскую, потому что вот отпустить ситуацию, расслабиться и сказать, знаешь, я защитил сейчас кандидатскую, ну, лет 5 я могу ничего не делать, а потом уже буду смотреть на докторскую. Я буквально через 3 дня после защиты кандидатской начал задумываться о, по крайней мере, концепции своей докторской работы, потому что мне очень сложно вот взять паузу такую.
Ну, в такого рода нетерпении, в общем, нет никаких особых проблем и сложностей. Вы же, это же, они приводят к хорошему результату. А вот где-то это создает для вас, ну, я не знаю, в общении с людьми, там, когда вот вы быстро уже поняли, а люди не поняли так быстро. Вот
я, это... я по себе... В этом сложно сознаться, конечно, но я по себе понял, что мне, допустим, очень легко преподавать во время лекций. Вот сидит аудитория, там 200 человек, да. Я там вещаю, да. Им интересно, они там слушают, я рассказал, ушел. Если мне заниматься с одним человеком, вот сидит один человек, и мне ему надо объяснять что-то, и он не понимает. Мне очень сложно это дается. Вот
ой,
мне,
как я вас понимаю.
Вы понимаете, да? Это очень тяжело, да. Мне дается. А есть люди, наоборот, которые вот один на один объясняют прекрасно, а перед аудиторией им очень сложно держать внимание, концентрировать его на себе. А это в моем случае тоже связано с терпением, потому что я уже хочу к следующей теме перейти. Там понятно, ну не совсем понятно. Ну как не понятно? Я же объяснил уже, что тут непонятно. И то же самое... У меня очень-очень терпеливый коллектив, я их очень люблю, всех ценю, но им приходится сложно очень, потому что я всегда ставлю сроки, которые коллегам кажутся нереализуемыми. Требую очень быстрых результатов всегда, потому что я убежден, что когда что-то планируется на 5, 7, 8, 9 лет, ну, стратегическая цель – это хорошо, да. Но если ты что-то запускаешь, не требуя результата уже через неделю, месяц и 3 месяца, это всегда в наших реалиях будет, что ну тогда через год и подумаем, чем отчитываться. И вот это постоянное нетерпение и требовательность коллектива, она, конечно, ну, люди у меня очень дружные, и мы с момента, как я возглавил факультет, мы одним административным составом работаем, мы все друг к другу привыкли, очень они меня хорошо понимают и с пониманием к этому всему относятся, не обижается никто.
А что вот именно в административной работе требует от вас самого большого терпения? Вот то, что вы сейчас описали, это быстрота выполняемых задач?
Знаете, когда я был заместителем декана, мне казалось, я думал, ну вот деканам вообще не на что жаловаться в жизни. Потому что я же заместитель, я всю работу я делаю. Я там все тексты, я готовлю служебные записки, я готовлю приказы. Если что-то не так пошло, всегда нагоняй мне. Что там декану вообще жаловаться? А когда вот первая неделя, и к тебе все заходят с проблемами, которые требуют решения от тебя, как их решить? Пока непонятно, ресурсов для этого нет, но вот твой заместитель на тебя смотрит, говорит, ну говори,
что делать. Да.
И я с тех пор для себя сделал вывод, что для любого управленца, для любого администратора проблема никогда не заключается в ресурсах, в деньгах, в инфраструктуре. Это все вещи, которые очень быстро можно решить. Самая большая проблема всегда в людях. И ты, в принципе, если управляешь, ты никогда не управляешь там столом, я не знаю, дверью или доской. Ты всегда управляешь людьми. И самое главное – это выстроить правильные взаимоотношения с людьми, как со своим коллективом, так и со студентами, с администрацией университета, с горизонтальными коллегами, да, кто занимается похожей работой. И если проблемы и возникают, проблемы тоже возникают между людьми. Не бывает так, что вот нетерпение у тебя вызывает то, что, я не знаю, компьютер не справляется с вычислением какой-то задачи, или на бумаге сами по себе появились не те символы, которые должны были. Всегда проблема в чем? Что ты вроде что-то хорошее хочешь сделать, а кто-то из коллег этого не понимает, начинает тормозить процесс. А ты объясняешь, говоришь, студентам будет лучше, профессорам будет лучше. Или ты для тех же профессоров что-то хорошее пытаешься сделать, они говорят, сколько можно уже это все, оставьте нас в покое, дайте нам жить спокойно. Это все связано с человеческими взаимоотношениями, но мне кажется, что несмотря на мой очень-очень нетерпеливый характер, это вообще у нас, видимо, что-то семейное, потому что у меня и брат младший такой, и семья моя такая в целом. Но несмотря на вот этот очень нетерпеливый характер, я в целом с людьми, с которыми работаю, у меня нет проблем с такой коммуникацией, взаимоотношениями, потому что я никогда ни к одному человеку, с кем я работаю, не отношусь как к подчиненному. Это мое... Это не то, что правило...
А что это какое-то... значит?
Я не вижу себя в вертикальной иерархии, что я над, а они под. И для меня это очень чуждо. Я... Многие коллеги скажут, что это, наверное, неправильно так или еще что-то. Но я воспринимаю людей, которые со мной работают, как соратников, друзей. Такая дружина, которая вместе пытается добиться какой-то цели. Моя задача в этом коллективе – первый удар взять на себя, так же, как и все последующие, и сделать так, чтобы мы путь прошли, что вот ответственность за прохождение пути будет на мне. Но воспринимать людей как прислугу, обслугу, подчиненных, которые там, ты неуважительно с ними разговариваешь, как себя проявляют. Это для меня не то, чтобы недопустимо, что я считаю, что это правильная тактика. Я просто не смогу так работать, потому что я большую часть времени провожу на работе. Я там родителей, там брата своего вижу, ну, наверное, раз в 10 меньше, чем коллег на работе. И если тебе утром ехать и вечером уезжать с места, где находятся там твои подчиненные какие-то или какие-то коллеги, ну, любой человек, мне кажется, с ума сойдет и не захочет на эту работу являться. А когда ты приезжаешь к людям, к единомышленникам, к людям, с которыми вместе ты добиваешься. Я даже не могу сказать, ни одного человека не могу назвать, сказать, этот человек работает на меня, допустим, или у меня. Это невозможно. Это всегда будет со мной. Или я с этим человеком работаю. Почему? Потому что каждый на своем уровне выполняет задачу, которая, она не вертикальная. От того, что лаборант пишет там нагрузку, это не то, что не делает его работу менее важной, чем моя. Иногда это важнее, чем то, что конкретно я в этот день сделал. Просто кроме него никто эту нагрузку не напишет. Кроме заместителя декана никто учебный план не составит. Кроме профессора никто эту лекцию не отчитает. Кроме доцента семинар не проведет. А кроме этого второго преподавателя никто билеты не раздаст и дополнительные вопросы не задаст. Каждого из них убери. И вот уберите остальных членов коллектива, кому я там нужен. Что, я буду сам себе сидеть и документы писать, подписывать? Понятно, что нет. Каждый в этом коллективе очень важен. Если ты вот всех рассматриваешь в рамках этой симфонии, такой, это как симфонический оркестр. Вот если ты рассматриваешь коллектив как такой оркестр симфонический и понимаешь, что твоя задача, как дирижера, вовремя подключить нужный инструмент. Ты не можешь вместо этого инструмента отыграть, и ты не можешь этот инструмент убрать. И тогда симфония будет неполной. Но сделать так, чтобы все работало слаженно, а я, по правде говоря, считаю, что вообще самая главная моя задача – это создать правильный микроклимат в коллективе. Чтобы люди знали, что они работают честно, прозрачно, что у них дружеская атмосфера – и что им там комфортно, и что их работа ценится по достоинству, оплачивается достойным образом, и что ни один студент никогда не оскорбит и не поставит в какое-то затруднительное положение профессора, и в обратную сторону, что ни один профессор никогда ни одного студента там, ну, не будет касаться вопросов его личного достоинства и прочего. Вот если правильный микроклимат создан, то как-то это все само по себе работает.
А вам доводилось увольнять коллег?
У меня нет права уволить человека, но попрощаться, попросить нам разойтись, пойти своими путями, неоднократно такое было.
Тяжело вам это дается всегда?
Нет, потому что если до этого дошло, что вот такой разговор... Тяжелее, знаете, что дается? Когда проблема есть, но ты до конца внутри не уверен, что это основание для того, чтобы расстаться, и ты должен взять на себя ответственность. Этот человек останется сейчас, но поменяет свою точку зрения или свой подход к какому-то вопросу. Либо же все-таки лучше попрощаться. Вот это тяжело, когда тебя терзает внутри. Если дошло до того, что ты точно знаешь, что необходимо расходиться, это значит, что основания настолько веские, что, ну, это же не мой факультет личный, и не его, и не чей-то, это государственное учреждение, в котором мы временно исполняем определенные функции. И мы должны соответствовать тем требованиям и критериям, которые к нам выдвигаются свыше. Это в первую очередь Министерство иностранных дел, государственная власть. Мы, очевидно, с какой целью работаем.
А вот в исследовательской деятельности, в научной работе, есть что-то, что требует терпения, где вы, вам тоже может показаться, что, может, его не хватает? Там,
вот
что-то.
Здесь почему-то, я не знаю почему, я вот в таком спокойном состоянии во время написания работы был. После написания, как обычно, там...
Ну, то, что вы говорили уже, да, когда вы там...
А вот когда пишешь, да, у тебя такое состояние, что ты от всего окружающего мира отключился. Ты читаешь тексты, которые написаны были в 16-м, 17 веке, то есть вряд ли за это время они как-то поменялись или что-то новое там будет найдено, но погружаешься в это до такой степени, что иногда теряешь контроль над временем и просто вдруг смотришь, что время 3 часа ночи, а ты все вот дочитываешь этот текст и находишь в нем какие-то интересные для себя вещи. А вот нетерпение включалось обычно после, вот когда ты уже все написал, и хочется быстрее там представить на суд общественности это все. Вот это так бывает, да.
А вот если вернуться к мысли о скорости, да, что вот, ну, я так понимаю, вам комфортно, да, вот ведь у нас время таких каких-то повышенных скоростей, да, которые, хотя и говорят иногда, все уже в истории человечества было, но все-таки не все, да, таких скоростей, наверное, никогда не было. Я все время вспоминаю, что... По-моему, это у Гуревича в «Категориях средневековой культуры», да, есть мысль.
Прекрасная
что...
книга.
Да, кстати, просто выдающаяся. Да. Он пишет, что символом нашего времени могла бы быть секундная, по-моему, стрелка. Да, да. Которая... А вот вам в таких темпах, в которых мы живем, да, когда мы действительно... Знаете, я вот у меня тоже по моему на сегодняшний день основному месту работы, я всегда коллегам говорю, у нас есть три режима. Угу. Часов, минуты, секунд. Угу. Других дней, там, недель, этого ничего нет. Да, часов, знаком, минуты, да. Да, и секунд. И секунды. Вот вам комфортно, я не очень слово люблю, но вот вы справляетесь с этим темпом? Или даже для вас, вот человека, который быстро все приведет, тут есть какой-то перебор?
У меня это исключительно за счет спорта. Я думаю, нет проблемы с тем, чтобы справляться с этими нагрузками. Но проблема скорее...
Ну, физически вы имеете в виду.
Да, физически. То есть я никогда не бывает такого, что я там устал, не успел, еще что-то. Но скорее возникает часто вопрос, а вообще необходимо ли это? То есть мы же все-таки созданы Всевышним не для того, чтобы только функционал исполнять какой-то.
Я 13.00 успеть, да, что-то,
да,
сделать.
Да, 13.00. Это все-таки не высшее наше предназначение, мне кажется. Но реальность такова, что если ты вырос в Москве, мне кажется, и образование здесь получил, и карьеру начинал в Москве, у тебя особо нет выбора. Вот представить, чтобы человек в Москве мог спокойно, размеренно, сочетая это все и с нормальной там личной жизнью, и с тем, чтобы какие-то хобби, увлечения, и при этом пытался чего-то добиться, в московских условиях это очень сложно реализуемо. Я это впервые понял, когда я отсюда уехал на продолжительный период, когда работал в Италии. Потому что я там жил не в Милане и не в мегаполисе, а как раз в университетском городе, где время...
Остановилось.
Ну, просто. По сравнению с Москвой это время остановилось. То есть сам город средневековый, ты все время в этих средневековых декорациях. Людей поражает то, что... Я помню вот очень яркое такое воспоминание, как первый день моих лекций был. Я вышел с лекции, встретил декана факультета, на котором я работал, который затем стал ректором этого университета. И он мне говорит, поехали поедим. А время там 12:30 или час. А я в московском режиме, я говорю, так, у нас есть 40 минут, мы можем, я говорю, видел, тут есть где-то закусочный или ресторан, или пиццерия, можем пойти туда. Он говорит, да нет, здесь-то зачем? А ресторан, причем прекрасный, очень вкусный. Да нет, говорит, зачем? Поедем тут в горах, это очень вкусная рикотта, там, я не знаю, еще что. Я говорю, какие горы? Я говорю, у нас же через час академический сенат. Ну, говорит, все, без нас не начнут. Мы сели в автомобиль, полчаса едем в эти горы, приезжаем. Когда я увидел, что там за одним столом сидит ректор университета с проректорами, там юридический факультет, чуть дальше лингвистический. Я помню, что академический сенат начнется часа на полтора позже точно.
Или здесь даже.
А я категорически вот не люблю никакой алкоголь, и я понял, что на русских людей очень сильно наговаривают, потому что когда я увидел, как этот алкоголь употребляется итальянцами в ежедневном режиме, я был шокирован, потому что это каждый день за обедом, за ужином. И я понимал, что у этих... Вот там был парень, который учился в аспирантуре. Мне тогда было, я там преподавал, мне было 24-25, а этому парню было 30, и он все учился в аспирантуре. Я его как-то спросил.
Искал библиотеку, наверное.
Я говорю, Валерию, я говорю, объясни мне, пожалуйста. Я говорю, мне просто интересно. Я говорю, почему ты в 30 лет все еще, ты же умный парень, почему ты не защитился? Он говорит, мне за то, чтобы я не работал, читал книжки, сейчас платят 3000 евро. Ты хочешь, чтобы я защитился, и мне платили 2 за то, чтобы я работал? Мне через какое-то время именно из-за этого в том числе было чуть-чуть некомфортно. Мне очень нравилась атмосфера, люди прекрасные и хорошие отношения со всеми остались. Но когда ты вырос в Москве, и ты как бы все время чувствуешь, что этот город от тебя постоянно требует бесконечной самоотдачи, движения постоянно какого-то, и всегда требует недовольства собой. То есть как только ты так говоришь, какой же я молодец, все-таки я, конечно, я большой молодец, в этот момент тебе конец. Вот в Москве выжить так, я думаю, невозможно. Поэтому я понял, что это все прекрасный опыт, и он останется со мной навсегда. Но после Москвы переехать в тихую гавань, такую, в особенности в таком возрасте, мне кажется, это очень, очень сложно.
А у вас есть потребность, бывает ли у вас вот прям именно такое большое, сильное желание остаться одному, вот, вот побыть в одиночестве? Вообще, насколько для вас это важно?
Бывает иногда, особенно вот бывают такие дни в неделю, вот у меня, вот, когда я утром просыпаюсь, у меня смс от помощницы, где описан мой день сегодняшний, который я еще вчера не догадывался, как он будет выглядеть. И там вот бывают такие дни, когда встречи с разницей в 25 минут, их штук 11-12 подряд может идти, и потом еще вечером в 3 местах различных в городе тоже какие-то переговоры, встречи и выступления. И иногда, конечно, к вечеру ты так много говоришь и так много с людьми коммуницируешь. Вот я, по крайней мере, не знаю, как у других коллег, когда я выступаю, в особенности перед аудиторией, я очень сильно отдаю энергию. Конечно. Я прямо чувствую, что особенно после лекций, когда студенты, я стараюсь их заинтересовать. Я иногда после лекции прихожу в кабинет, и я чувствую себя выжатым просто, как лимон. Мне очень тяжело говорить. А если так весь день проходит, то к концу дня особо ни с кем, конечно, общаться, говорить, видеться не хочется. Но у меня есть как бы не то, что традиция, это обязательное условие. Я вот утром, когда просыпаюсь и еду на работу, всегда звоню маме. И вечером, когда еду домой, звоню, узнаю, что все хорошо. Это вот единственная коммуникация, которая ни при каких обстоятельствах нарушена не будет. Я так делаю всегда, в общем-то.
А вот модная сегодня тема выгорания. Вы как к ней относитесь?
Я думаю, что она, безусловно, есть. То есть от нее сложно отличиться.
Что это такое, вам непонятно? Да?
Нет, иногда бывает ощущение, что слишком много. Вот, и что надо чуть-чуть взять небольшую паузу. Но в моем случае просто это компенсируется спортом. Для меня спорт очень, очень важная составная часть жизни. И я 100% уверен, что если бы не было этого переключения, когда ты заходишь в боксерский зал, и всем там абсолютно без разницы, ты доктор наук, там, я не знаю, ты, там, декан факультета, итальянист, или ну вообще кто ты. Там вообще без разницы, там задача за эти 2 часа выжить каким-то образом и пройти через невероятную нагрузку. Вот это очень хорошо снимает вот это ощущение слишком сильной погруженности в процесс. Это очень сильно перезагружает. Еще мне очень нравится такой, ну, раскрою секрет такой перед зрителями. Когда иногда наступает такой момент, когда тебе кажется, что забот стало слишком много, что эти проблемы, они уже непонятно, что с ними делать, мне очень нравится московский планетарий. Там вот бывают такие звездные шоу, так называемые, когда на большом куполе показывают, ну, там, какие-то истории там, про как, там, спутники Земли, еще что-то. И когда ты на это все смотришь, ты понимаешь, что ты настолько маленькая составная часть этого мироздания, что твои проблемы не могут быть такими уж прям большими, потому что ты сам не такой уж и большой. И как-то возвращаешься к реалиям, да, и сильно не переживаешь. Каждый раз, когда ты хочешь отомстить, в ответ сделать что-то плохое, то зло не уменьшается, оно только прибавляется. Тот, кто хочет душевного спокойствия, он к прощению должен прийти как просто к обязательной части его взаимоотношений с людьми. Ненавидеть человека, это, во-первых, мне кажется, значит вгонять собственную душу во тьму какую-то.
Как для вас сегодня вообще, какое место, разрешение, звучание эта тема в вашей жизни играет. Что, что она значит? Я, может быть, чуть-чуть поясню, но для кого-то это, знаете, такое вот что-то из литературы, там кто-то говорит, что вот, там, я не знаю, главное, там, я не, знаете, такой клиширный ответ, я не прощаю предательство, начинаешь спрашивать, вас предавали? Да, в общем, нет. Ну, откуда? А когда уже говоришь, а вы-то сами, вот, это вообще что, а я здесь при чем? Ну вот если в общем спросить, вот, вот я говорю прощение, да, вот вы о чем думаете сразу?
Ну, о том, что это что-то, к чему необходимо стремиться и уметь это делать при любой жизненной ситуации, просто потому что иначе какой из меня христианин, если это не будет для меня характерно. Но если быть предельно честным, это не что-то, что я могу сказать, я безальтернативно всегда делаю в ситуации, когда это необходимо. Ну, то есть я понимаю, что вне зависимости от того, что произошло, я должен обладать достаточной любовью к ближнему и быть достаточно добродетельным для того, чтобы простить, не любить грех, а не человека, да, который его совершил. Да. Но, естественно, как живой человек, это не всегда получается. Бывает, когда есть очень-очень сильное желание отомстить или в ответ сделать что-то, или там надавить посильнее, если что-то не так. Но я, к счастью, человек очень-очень самокритичный и понимаю, где мои слабые стороны, над ними работаю и постепенно могу сказать, что причина, по которой я очень хотел бы научиться именно христианскому подходу в этом плане, она в том, что тебе так проще самому. То есть каждый раз, когда ты хочешь отомстить, в ответ сделать что-то плохое, то зло не уменьшается, оно только прибавляется, причем оно прибавляется внутри тебя. И ни одному человеку легче не становится от того, что он сделал какую-то подлость или гадость. Даже если это гадость в ответ, это гадость. И сделал ее ты. И мучить совесть будет тебя. И ты будешь очень доходчиво объяснять, что это же вот этот негодяй виноват, он же первый сделал, поэтому я сам стал негодяем. И ты же от этого меньше негодяем не становишься, тем не менее. И поэтому тот, кто хочет душевного спокойствия, он к прощению должен прийти как просто к обязательной части его взаимоотношений с людьми. Это не обязательно такие страшные вещи, как предательство. Это же бывает, что, там, я не знаю, человек чуть резко тебе что-то сказал, и ты в ответ сразу же хочешь ему что-то резко сказать. Или, ну, что-то он как-то вот не очень добропорядочно себя повел, и это вроде как открывает для тебя врата такие, которые тебе, кажется, позволяют тебе сделать что-то не очень хорошее в его отношении. Вот если от этого уйти, жить человеку становится намного гармоничнее и спокойнее.
А как вы думаете, вы способны на такое чувство, как ненависть по отношению к другому человеку?
К человеку, именно к человеку, я думаю, что нет. К поступкам – да, к каким-то действиям – безусловно. Но если я ненавижу человека, это значит, что я способен на то, чтобы прямо вот, ну, вредить ему, сделать ему что-то плохое. Вот сделать просто человеку, который является чьим-то ребенком, чьим-то папой или чьим-то братом или там сестрой, вот взять и именно человеку этому сделать плохо, ну, я как-то к этому так отношусь. Вот мы говорили про молодежь, я говорил, что вот они как пластилин, и это значит, кто-то недоработал. И мне кажется, любой человек, он когда рождается, он все-таки рождается невинным, и ничего плохого в нем в этот момент и злобного нет. А потом жизнь, жизненные обстоятельства, люди, как правило, делают так, что люди становятся хуже или начинают стремиться к злу вместо того, чтобы хотя бы пытаться стремиться к добру. И поэтому ненавидеть человека, это, во-первых, мне кажется, значит вгонять собственную душу во тьму какую-то. Потому что ненависть – это настолько деструктивное чувство, когда ты кого-то ненавидишь, ты перестаешь созидать, ты перестаешь становиться лучше, перестаешь творить добро. Ты уже только думаешь, как сотворить зло какое-то, если ты ненавидишь человека. Ну, не бывает, что я тебя так ненавижу, вот тебе конфета. Да, так же никто не делает. Ты всегда уже все, ты себя настраиваешь на деструктивный, такой отрицательный подход к человеку. Другое дело там, воспринимать отрицательно, негативно шаги, поступки, мотивы человека. Да. Тогда да, это безусловно. Но не могу сказать, что это у меня всю жизнь это осознание было. Я в детстве мог вплоть до персонажа фильма какого-то ненавидеть до такой степени, что просто вот сидеть и переживать за счет моего любимого персонажа какого-то. Но уже в осознанном возрасте ты за собой замечаешь, что все это проецирование какого-то негатива, злобы, еще что-то, это все время бьет по тебе. Поэтому необходимо отпускать, прощать и относиться по-доброму ко всему.
А вот когда мы с вами говорили о случаях, когда вам приходилось говорить коллегам, что вот лучше разойтись, да, они относятся к категории прощения? Или это, ну, как бы другая плоскость отношений? Можно сказать, что вы чего-то вот... Или они совершали что-то непростительное? Ну, понятно, не в личных, вы же не из-за... Да, вот то, что вы считали там непростительным для поведения там преподавателя. Вот оно, короче говоря, как-то связать с этой темой мы можем?
Ну, знаете, личное, чтобы мы из-за личной плоскости какой-то расходились, такого никогда не было. Да. А вот то, что касалось каких-то функциональных обязанностей, что человек должен что-то делать, он не делает. Или он не должен чего-то делать, он вот прям принципиально делает. То в этот момент я считаю, что самое правильное – это вот не таить, не идти окольными путями какими-то. Есть такой подход, когда я тебе об этом говорить не буду, но сейчас создам такие условия, что ты сам возьмешь, не выдержишь и уйдешь. Я думаю, что вот это точно вызывает очень конфликтную ситуацию. Были коллеги, которые наверняка и обижались, и как-то вот считали, что в данной ситуации они правы, а не я, или у них какая-то своя точка зрения на этот счет была. Но, по крайней мере, ни с одним из них я в какие-то увиливания и какие-то, ну, хвостом не вилял. Мы честно садились, я говорил, проблема заключается в этом, мы так продолжать работать не можем, либо это меняется, либо мы не работаем вместе. Поэтому понятно, давайте решать. И как-то вот в эту личную плоскость это никогда не переходило.
А как вы думаете, если вот коллег из вашего коллектива, с которым вы сейчас работаете, и о котором вы говорили замечательные добрые слова, спросить, строгий ли вы руководитель, какой будет ответ?
Да, я думал, скажет «да». Ну, потому что если не быть строгим, то какой антипод строгого? Веселенький такой, там, да, легковесный какой-то. То есть вот, что можно здесь подобрать? Строгий не в том смысле, что я весь день сижу вот с таким лицом, и, значит, да, что за шутки там в моем присутствии. Если бы, знаете, мой коллектив был бы музыкальной группой, то вот стиль музыки, наверное, был бы такой рок-н-ролл. То есть у нас всегда очень такая энергичная, очень коллективная и при этом настроенная на большие какие-то вот такие сдвиги, работа совместная. И поэтому увидеть, чтобы я с коллегами разговаривал вот как раз с этой поднятой бровью, что так, я вам докладываю, а ну доложите мне, это наоборот всегда очень по-человечески, но строгость в том смысле, что если я что-то потребовал, это мы не обсуждаем, будет это сделано или нет. Мы можем обсудить, как это сделать. Можем обсудить до того, как требование выставлено. Мы можем обсудить, выставлять его или нет. Но если требование есть, мы любой ценой должны добиться результата. Почему? Потому что я им объясняю. Говорю, завтра вот меня руководство спросит. Я же не буду говорить, ой, знаете, это у меня заместитель там, или начальник учебной части, или начальник курса. Это они виноваты. Нет, спрашивать будут с меня. Ровно так же я спрашиваю с коллег. Это раз. Во-вторых, я им объясняю, говорю, у нас работа с точки зрения опасности нашей ошибки, она хуже, чем у людей, которые готовят медиков. Ну, то есть, если в медицинском университете выпустит какого-нибудь неквалифицированного идиота, то он оставит за собой несколько, значит, невылеченных или, не дай бог, там, умерших людей. Ну и где-то на этой стадии это выяснится, и его практика на этом закончится. Если дать государственного деятеля, который неправильно воспитан, без моральных принципов, не стрессоустойчив, то а он до чего-то дойдет.
Да.
То степень бедствий и катастроф, которые это может за собой повлечь, такова, что ни одному медицинскому университету мало не покажется. Поэтому мои коллеги знают, что они там, я всегда пытаюсь это донести, что ты, может быть, делаешь нагрузку преподавателя, а ты учебный план, а ты пишешь письма, чтобы мы на стажировку людей устроили. Но на самом деле ты не этим занимаешься, ты занимаешься подготовкой будущих лидеров для России. Просто твоя функция в этой подготовке такая. А конечная цель – это не письмо, не план и не нагрузка. Конечная цель – это дать нашей стране человека, который способен осуществить такие изменения, которые ей в исторической перспективе окажутся необходимы, а он будет обладать и навыками, и характером, и ценностями, которые для этого необходимы в первую очередь.
А если вы понимаете, что вы не правы вот, ну, в рабочей какой-то ситуации, вам тяжело это признать?
Нет, это я к этому отношусь абсолютно спокойно. Я попросить прощения, если я не прав, это наоборот такое облегчение, когда ты вот просишь искренне у человека, просишь прощения, говоришь, извини, я неправильно, значит, сделал вывод, или я неправильно поступил в данном ключе. Я думаю, что люди, которые не умеют просить прощения, это невероятно слабые характером, неуверенные в себе и зачастую очень подлые люди. Потому что вот если мне человек донес в правильной форме, вот во время спора меня в чем-то убедить очень сложно. То есть если это дошло до спора, мы же во время спора уже не слушаем друг друга. Мы уже просто пытаемся выиграть. Да? Но если у нас идет дискуссия, я был уверен в одном, и человек доходчиво, понятно, мне объясняет, что я ошибался, тебе в этот момент становится обычно стыдно, то есть ты понимаешь, что ты допустил ошибку, и как только ты говоришь, прошу прощения, я был неправ, в этот момент это ощущение сразу же исчезает, прям сразу же, по крайней мере у меня. Поэтому никогда с этим проблем каких-то и еще чего-то не возникает.
А вот я помню, и часто к этой мысли возвращаюсь, мой однокурсник как-то мне сказал... Мы рассуждали о ком-то из наших друзей, по-моему, постарше, который там чего-то уже добился. И он сказал, ты знаешь, говорит, к сожалению, он говорит, пришел в такую точку, когда ему никто не может сказать, что он не прав.
Да.
И это, говорит, очень опасно, потому что, говорит, очень важно, особенно у человека, который, ну, какое-то там занимает положение, чтобы всегда были люди, которые могли прийти 100%. И сказать ему, ты знаешь, ты не прав. Вот как вы думаете, вот сколько таких людей... Не с точки зрения того, что вот мы сейчас мило говорим, там, а вот которые действительно, вот, может быть, в такой сложной ситуации, когда это будет неприятно, когда вы много сил положили, а он может прийти и сказать, и будет услышан. В общем.
Есть несколько...
Исключая начальство.
Да, есть несколько категорий таких людей, которые вне зависимости от того, как складывается судьба и прочее, они всегда не то, что могут, они это делают, и я это очень ценю. Есть люди, которые, допустим, мне преподавали английский, когда мне было 15, 16, 17, 18 лет. Я у них учился как студент. Да, я потом работал и от самой низшей должности на факультете, которая есть, через замдеканство до вот деканства. Но их общение со мной, они все равно... Я их очень люблю. Это для меня там люди, члены моей семьи, я их вот так воспринимаю. Они всегда со мной говорят только по имени, и я настаиваю, что если будете по отчеству, это значит, я свихнулся, что это явно не то, и мы всегда говорим вот ровно так, я для них всегда студент, которого они очень любят, и взаимоотношения у нас до сих пор такие же. Они вполне могут зайти просто потому, что они были на этом факультете, когда он только был создан, а я туда пришел учиться там в 2005 году. Понятно, что никогда в жизни в моей голове они не будут просто частью какого-то механизма. Это люди, которых я очень люблю, ценю и уважаю. Это вот одна категория людей. Вторая категория – это мои друзья, которые никак не связаны с моей работой. Они, безусловно, были моими друзьями, когда я учился в школе, в университете, потом работал, и не только в университете, а потом и в университете. И для них, во-первых, я знаю, что для них не важно, где я работаю, кем я являюсь. И когда они говорят со своим 14-летним или 12-летним или 10-летним другом, в зависимости от того, с какого возраста мы там с ними дружим. И больше всего я ценю, вот у меня есть несколько друзей, которые до сих пор точно не знают, как называется моя должность. То есть они время от времени говорят, а где, слушай, где, как это ты, чей ты заместитель, да, там, я говорю, да, да. И почему? Потому что я знаю, что для них это вообще не важно в этом контексте. И третье, это семья, да, и там родители, брат в особенности, брат, потому что у меня с братом очень, очень близкие отношения, я ему очень доверяю, он мне очень доверяет. Он может когда угодно сказать, что я в чем-то не прав, по одной простой причине, потому что я знаю, что бы я ни сделал, он меня никогда в жизни не осудит. Вот он может мне сказать, что я не прав, но это никогда не приведет к тому, что он отвернется или подвергнет какой-то критике. Он, это всегда закончится фразой: «Но я все равно с тобой, я тебя очень люблю». Потому что вот у нас с ним очень близкие отношения. Мама – это тот человек в жизни любого, и мне кажется, и мужчины, и женщины, которого просто невозможно кем-то заменить. Не существует такого человека, который может заменить маму. Мне очень-очень повезло, я очень благодарен Господу, что меня всю жизнь окружают очень хорошие люди.
Вы уже сказали о маме, да, о том, что вот вам очень важно позвонить утром, вечером. А что для вас вообще значит материнская любовь?
Ну, это, наверное, такая самая безусловная любовь, которая существует на свете, когда, ну, ее не нужно никаким образом заслуживать, доказывать или еще что-то. Тебя просто любят, потому что это твоя мама, она в любом случае всегда с тобой, никогда не откажется, не обманет, не предаст. И это человек, который вот ровно с момента, как ты у нее в животе появился, вот с этой секунды и до самого конца, этот человек связан с тобой такой нитью, которую оборвать невозможно. Дальше уже есть, наверное, специфика каждого отдельно взятого человека. Бывают матери такие более кроткие, бывают матери требовательные, бывают матери, которые активно участвуют в воспитании ребенка, а есть те, которые уступают здесь роль там, своему супругу, у каждого по-своему. Но мама – это тот человек в жизни любого и, мне кажется, и мужчины, и женщины, которого просто невозможно кем-то заменить. Не существует такого человека, который может заменить маму. Это исключено, и я думаю, что у меня с моей мамой связь очень, очень сильная. И не только с мамой, но и с ее семьей, вот с моими предками со стороны мамы. У меня, естественно, и с отцовской стороной сильная связь очень, и генетическая, и какая угодно. Но вот то, чем я занимаюсь, это очень близко, скорее, к материнской моей стороне профессионально. Вот, скажем, спорт, характер, еще что-то, это больше с отцовской линией имеет что-то общее. А вот наука, любовь к философии, писательство и прочие вещи, это скорее с маминой стороны.
А вот с момента, когда это стало частью обязательной вашей жизни, вот этот звонок утром и вечером, были случаи, когда вы пропускали?
Не, никогда.
Вообще ни разу?
Вообще ни разу. Более того, я бывают ситуации, когда не то, что я пропускаю, обычно же проблема в чем там, мама жалуется, что там сын там мне редко звонит, я не знаю, что. А бывают ситуации, когда я звоню, у меня мама иногда там не очень ладит с телефоном своим, и я звоню, она не отвечает, я звоню второй раз, она не отвечает, я пишу смс, набери, я звоню папе, говорю, что там с мамой, я звоню, я говорю, она не отвечает. Она говорит, ой, я не видела, извини, я там пропустила, он там на вибрации был, я не услышала, еще что-то. Но такого, чтобы я позвонил, там мама не ответила, я сказал, ну ладно, и поехал просто там, поработал, своими делами занялся, такого не бывает. А такого, чтобы я проснулся и с момента, как начал, вот проснулся и до момента, пока начал работать, мне не пришло в голову набрать. То есть я же звоню не просто сказать, что там со мной все хорошо. Я про себя редко спрашиваю. Обычно звоню, узнать, что у нее, у отца там все нормально, никаких проблем, ничего не нужно. И то же самое вечером. Поэтому представить, что я со спокойной душой пойду спать или утром спокойно пойду работать, не зная, что у моей семьи все нормально, это я не знаю, какими нервами надо обладать для этого и каким терпением, которого у меня точно нет.
У Достоевского, точнее, у Алёши Карамазова есть вот эта знаменитая речь, когда он в конце уже романа обращается к мальчикам, помните, и говорит там, что очень важно какое-то вот светлое детское воспоминание, которое много в ребенке формирует, и вот, чтобы оно было, его запомнить, возвращаться. Вот у вас есть какие-то детские именно воспоминания, воспоминания детства, к которым вы возвращаетесь и которые вот, ну, такие
греют душу?
Да.
Да, у меня очень, очень много воспоминаний связано с моим дедушкой со стороны мамы. к сожалению, со стороны отца моего дедушки не стало практически сразу же после того, как я родился, и его мама тоже ушла достаточно рано, я был маленьким ребенком. А вот с маминой стороны, вот мое детство, оно очень-очень сильно связано с дедушкой и с бабушкой с маминой стороны. Дедушка мой был писателем, журналистом достаточно популярным, и мне он привил просто ненормальную любовь к чтению, вот какое-то ощущение необходимости постоянного саморазвития. Он был человек таких энциклопедических знаний. Его, к сожалению, не стало, когда мне было 12, но за эти 12 лет его жизни со мной он на мне оставил такой след большой, который до сих пор за мной тянется. И в душе я всегда в каких-то жизненных ситуациях в первую очередь себя спрашиваю, он бы одобрил этот мой поступок или нет. А он бы сейчас гордился мной или скорее сказал бы, что я чем-то не тем занят, что важно. Ну, вот таких воспоминаний с ним...
Он с вами беседовал много?
Исключительно как со взрослым человеком. Меня в детстве лучший способ меня вогнать в жуткую депрессию, в душевные переживания, был со мной общаться как с ребенком, очевидно. Ну, мне мама это рассказывает, я так этого не помню. А он со мной с самого детства общался как с очень взрослым человеком, обсуждал политические новости самые последние. У меня в детстве любимая передача была «Выпуск новостей». Родители для того, чтобы я сильно не мешал, записывали новости на кассету и включали их, чтобы я сидел и смотрел вот эти новости по телевизору, мультики, еще что-то не сильно как-то привлекали. И дед, это понимая, как-то вот очень быстро начал меня приобщать к этому всему. Я очень дорожил и ценил то, что вот он ко мне относится как к взрослому человеку. И это поэтому была очень сильная такая связь. И бесед было бесконечное множество. Он уделял мне столько времени, что, в принципе, как только он приходил домой с работы, с этого момента и до момента, пока он не пойдет спать, он только говорил со мной. И я вот каждому слову внимал. Помню практически каждый наш разговор до сих пор наизусть. Он мне вот всегда в сложные жизненные моменты, сложные не с точки зрения того, что непонятно, что будет, а вот, ну, когда испытание какое-то, вот день защиты докторской, там, что-то такое, я всегда чувствую его присутствие.
Вы вот к нему как-то обращаетесь мысленно?
Вот как-то...
Или просто оно
как-то... Я не могу сказать, что внутри вот с ним как-то о чем-то говорил, но... Вот в этот момент, пока я стоял, я 100% знал, что вот я стою за кафедрой, а где-то то ли со спины, то ли рядом со мной он точно находится, и поэтому мне вообще сейчас без разницы, кто там что будет спрашивать, говорить, потому что я это присутствие всегда очень сильно в своей жизни ощущаю. И много очень воспоминаний с детства, связанных с какими-то радостными, очень радостными моментами. Со спортом много всего такого связанного, с друзьями, со школой. Я очень такой коммуникабельный и общительный ребенок был в школе. У меня очень много было друзей всегда, и я всегда могу коллектив организовать быстро. И, к счастью, я со всеми поддерживаю прекрасные отношения. Вот столько времени уже прошло.
А друзья у вас, это школа-институт или и позже? Есть же, да, такая точка зрения, что все-таки уже потом как-то настоящие друзья не появляются. Вот у вас как?
Ну, вот у меня есть с каждого периода... У меня есть мой самый первый друг, с которым мы вообще познакомились в песочнице. Это вот первый человек, с которым я вообще в жизни начал общаться. И я до сих пор с ним вижусь, мы созваниваемся, часто достаточно говорим, видимся. Есть мои друзья со школы, с которыми мы тоже на связи. И я стараюсь хотя бы раз в месяц найти время для того, чтобы и чтобы им было удобно, чтобы мы могли встретиться, просто пообщаться, никаких у нас дел, проектов, ничего. С университета их очень много, и я должен сказать, что университет мне дал столько ключей от различных дверей в жизни, что, наверное, 85% проблем, которые у меня в жизни возникали, я решал за счет того, что я учился в МГИМО, и у меня очень хорошая записная книжка с друзьями, которые никогда не знаешь, кто тебе поможет, и ты никогда не знаешь, кому ты понадобишься. Но у нас есть эта прекрасная корпоративная культура, что мы все друг другу помогаем, толкаем друг друга по жизни. Это очень важно. И есть ребята, с которыми мы как-то подружились не то, что после университета, а значительно после. Но у меня есть сейчас люди, которые очень важны в моей жизни, и мы с ними начали дружить уже после того, как мне 30 было. И это то это уже совсем другая дружба, потому что человек, который тебя знает с 5 лет, это одно общение. Человек, который с тобой начал общаться, когда тебе 30, он тебя видит совершенно другим, принимает совершенно другим. Ну и ты тоже уже от человека ожидаешь другого немного и другие качества ценишь в этом возрасте. Я дружбе придаю огромное значение. Считаю, что это самая важная работа в жизни человека – дружить. Если ты умеешь дружить с людьми, все остальное обязательно как-то складывается. А вот человек, который самый талантливый на свете и гениально развит в какой-то профессиональной сфере, но отвратительный друг и негодяй, вот он, я уверен, что никогда в жизни больших высот не добьется. Потому что такого человека никто рядом видеть не хочет.
А как вы думаете, вы себя хорошо знаете?
Я думаю, что нет, потому что каждый год я что-то новое вот о себе понимаю, узнаю. Меня это удивляет каждый раз.
А удивляет в хорошем смысле или по-разному?
Не, иногда бывает, что какая-то мысль возникает, и я прямо сам говорю, вот что у тебя вообще в голове творится такое, что ты вот такое вообще допустил сейчас в голове? Ну вот что-то такое, вот прям злоба какая-то может появиться внутри. И я сам себя одергиваю, говорю, ну ты совсем что ли, ну куда? И это обычно очень быстро отпускает. Иногда что-то хорошее, когда оказывается, что я способен на вот что-то хорошее, что сам, может быть, вчера еще не предполагал. Там, или какая-то новая черта характера открывать. Мы же, мне кажется, очень сильно набираемся, в том числе от других людей, с кем мы взаимодействуем, много времени вместе проводим. И мне очень-очень повезло, я очень благодарен Господу, что меня всю жизнь окружают очень хорошие люди. Вот если друзья, это очень хорошие друзья. Если это коллектив, в котором я рос, это очень хороший коллектив, от которого можно многому научиться. Руководитель, прекрасный руководитель. Вот всю жизнь мне как-то очень в этом плане повезло, и таких мерзких, подлых людей, от которых можно было бы набраться чего-то плохого, в моей жизни, можно сказать, и не было. А вот хороших людей очень много.
Я перейду в финал. Угу. В финале я хочу вам предложить цитату, которая мне самому недавно попалась, и вот она меня не отпускает, и я поэтому ее и вам хочу предложить. Это наш известный писатель Варлам Шаламов. Угу. Но у него есть, помимо художественных произведений, у него есть такая статья «О правде в искусстве». И там есть такая мысль. Писатель – это прежде всего читатель, преодолевший чужое зрение и научившийся видеть сам.
Да.
Вот согласиться нельзя возразить. Где вы поставите знак препинания?
Я, с одной стороны, безусловно, с тем, что это необходимо писателю, согласен, но помимо этого мало. Я уверен, что писатель – это еще человек, который обладает определенным слогом, талантом и способен выражать это свое видение таким образом, чтобы другим людям это было близко, интересно и доступно. Поэтому согласиться нельзя возразить, это точно. Но все же считаю, что этого недостаточно.
Поразмышлять еще.
Да.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Это был Генри Сардарян, а мы продолжим писать Парсуна наших современников через одну неделю.